Слава Богу, Бог дал нам время, и мы порассуждаем сегодня еще над многими истинами Писания. Хочу сказать, что, как говорит Писание, кто это сказал, что бывает то, чему Бог не повелел быть. Все, что делается на земле, всему хозяин, всему повелел Бог быть, и все случается по его плану. Конечно же, есть на все воля Божья, есть на все план. Вот, допустим, скажем, потоп, который был на земле, он был по плану Бога. И это не потому, что Бог как бы следует по каким-то причинам, вот, так случилось, что человек развратился, и Богу ничего не оставалось делать, и он потопил человека. Нет, у Бога есть свои планы, по которым он идет, а человечество уже как бы тоже идет по этим планам, и оно заслуживает того, что Бог делает. То есть Бога планы настолько, ну, в таком семизначном значении, что он одновременно и делает свои планы, и одновременно в этих планах никто ничего не может сказать против него. Одновременно и человечество разложилось, одновременно и Бога время пришло делать то, что он делает. Настолько он точен во всех своих делах, что никто не может к этому ничего добавить и ничего от этого отнять. Ну, одним словом, Бог, он и есть Бог. Вот когда Господь образовал народ израильский, зачем он его образовал? В первую очередь для того, чтобы сформировать тело для Иисуса Христа. Мы говорили с вами, что тело для Иисуса Христа должно быть абсолютно новым, не таким, как у обыкновенных людей. Почему? Да потому что невозможно в теле простого человека жить Богу. Почему Бог не может жить в простом человеческом теле? Да потому что тело – это храм. А Бог разве может жить в таком храме, где живут идолы? А любое человеческое тело не может без идолов, потому что человеческое тело имеет суетную жизнь от отцов. Любое человеческое тело, оно перенимает грех от Адама. Поэтому там есть неправильные желания, там есть вот эта переданная жизнь от отцов, поэтому Иисус Христос не мог родиться в таком теле. Как бы это ни утверждали все вот эти взятые духом Антихриста, что он на 100% человек, родился как человек. Не родился он никогда как человек. Он никогда не родился как человек. Он родился в специально приготовленном Богом Отцом теле, абсолютно чистым от греха. Люди говорят, а как же тогда он пришел, как он тогда может нам помочь, если он родился в другом теле? Он совсем для другой миссии пришел, и совсем по-другому он нам помогает. Вот это нужно понять. И не задавать таких глупых вопросов, как он может нам помочь. Совсем по-другому он может нам помочь. Вот, поэтому мы говорим, что Бог приготовил ему тело. Каким образом Бог готовил ему тело? Так написано в Писании, что Бог уготовил ему тело. Как он ему приготовил? Он взял, выбрал Авраама и через Авраама начал потихоньку вести историю народа израильского и там выбирать людей, которых судьбы он там как-то компоновал, селекционировал их, сводил нужных людей и вырабатывал нужное качество в этих людей, проводил их через обстоятельства, там 12 родов, и постепенно довел до того, что родился Иосиф, муж Марии, из рода Давидова. И мы знаем, что Дух Святой пришел, принес в чрево Марии, конечно же, не какую-то сперму небесного, какого-то, не знаю, как некоторые говорят, там, от Бога Отца, что-то, Бог есть Дух, там ничего материального нету, у него нету тела, вообще-то глупости вышестатейные, поэтому Христос не рождался от материнской, от отцовской линии. Он просто принес туда зародыш, так как мы сегодня знаем, что можно клонировать что-то, взять какой-то материал из тела Иосифа, допустим, сделать из него зародыш, поместить его в тело Марии. Мария выносила его, как суррогатная мать. Родилось тело чистое, независимое от греха Адама, и в нем можно было поместить святого, чистого Бога, как Духа, и он был всегда Богом, он был всегда Духом, и в этом теле он жил, это новое, совершенное, по небесным стандартам созданное тело, которое Иисус Христос еще дал, усовершенствовал до конца. Все эти 30 лет, которые жил на земле, он проходил через страдания, нужные еще качества дорабатывал в этом теле. И мы знаем, что потом, в конце концов, он это испытал, тело на Голгофе, и каждому из нас он теперь предлагает установки этого тела внутрь нас вместо нашего греховного тела. Вот и вся программа Нового Завета, все то, что принес Иисус Христос на землю. Но не об этом речь сегодня. Речь о том, что мы имеем жертву Иисуса Христа, к чему мы идем, что нам на сегодняшний день нужно. Об этом мы, да, много говорим, но сегодня я хотел бы, как я обещал, сказать еще о том, что Бог нам предлагает понимать, знать время, в которое мы живем, осознавать времена и сроки, и в нужное нам время приобретать нужные возможности, нужные качества. То есть, если мы знаем, что мы находимся во время зимы, да, во время зимы, то у нас есть условия для зимы, да, если Бог говорит, что будет трудное время, я уйду на время от вас, будет холод, мороз, не будет никакого моего присутствия, я буду обрезать абсолютно все, все ветки с вас лишние. Для чего? Для того, чтобы вы могли принести потом много плода. Если я оставлю на вас много ваших интересов, придет весна, и вы будете не в силах, вам не хватит соков для хороших, больших плодов. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Бог начинает двигаться таким словом. А люди развесили уши, но кто его знает что. Дьявол начинает им тут во время зимы внушать: Бог великий, ты такой счастливый, смотри, как много у тебя благодати, ты живешь, лето благоприятное, и тра-ли-ля, и тополя, и все прочее. И человек... лето красное пропело, оглянуться не успела, как зима катит глаза, да? Попрыгунья стрекоза. Так и получается. А надо знать времена и сроки, которые Бог поставил в своей власти. Что Он готовит, к чему Он ведет, и что он предлагает на сегодняшний день, и к чему он будет готовить завтрашний день. Поэтому, если он говорит тебе настоятельно зима, естественно, он тебя любит, и он будет зиму продолжать до тех пор, пока он может ее продолжать. Он начнет ее раньше, зная и понимая, что ты настолько упрямый, что тебе надо внушать и внушать, пока ты включишься и поймешь, что зиму нельзя пропустить. Весна начнется, уже поздно тебя обрезать. Вот. Уже начнется весна, уже что есть. Если тебе не обрезали эти все твои прихоти и похоти, то останется там 2-3 плода. Ну что делать? Ничего не изменишь. Хоть что-то, хоть одно там яблоко ты принесешь для Царства Небесного. И то уже польза. Но как хотело небо, чтобы ты был весь увесен плодами. Но не смогло до тебя достучаться. Оно же не может тебя насильно взять обрезать. Ты же начнешь ныть, и все засохнет у тебя. Вот. Поэтому, когда ты знаешь время, когда ты понимаешь Бога, слышишь Его, когда ты поддаешься этой обрезке и говоришь, ну окей, тяжело, плохо, трудно, но я понимаю, для чего это, что Бог делает, зачем Бог делает, окей, я соглашаюсь, и пусть будет твоя воля. И проходит зиму с пользой. Весна начинается, он берется за весну и начинает расцветать. Идет лето, значит, берет все условия лета. Приходит к осени и, значит, на полную выдает плоды, выдает результат. И так далее. Понимаете? И дело в том, что до такой тотальной зимы есть еще несколько лет детства, когда никто его не обрезает, никто ему, ну, надо, чтобы корни укоренились, там все. Ну, короче, на каждый сезон есть свои атаки дьявола, на каждый сезон есть своя работа Бога, и все эти сезоны надо понимать, видеть, и это и пастырская работа, это и конкретно каждого человека работа. И не столько об этом сегодня разговор, сколько о том, что Иисус Христос постоянно говорил об этом. Давайте сегодня внимательно посмотрим на 24 главу Евангелия Матфея еще раз. И я прочитаю вот здесь 3 стиха. Здесь написано, когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? Знаете, мне иногда искушает меня, говорят, вот ты все время говоришь, что наш русский перевод самый лучший перевод. Да, я еще раз подтверждаю, что наш перевод и King James это самые переводы более, такие, я считаю, что Дух Святой в этом участвовал. И свидетельство этому то, что эти переводы, они были, такими, как бы долговечными, ими пользовались многие года, века люди на земле, это свидетельство того, что Бог стоял за ними. И надо сказать, что некоторые просто слова можно посмотреть в других переводах, но это не значит, что ну, надо искать другие переводы и значения тех переводов серьезно воспринимать. Вот, допустим, кончина века, мы понимаем, что речь идет о конце света. Все это прекрасно понимают. Просто это более такой устаревший язык, и, допустим, сказать конец света более ясно эта фраза будет звучать, и поэтому я скажу, что здесь следует видеть это, что это речь идет о конце света. Поэтому вот они приступили к нему наедине, и они его спросили, когда вот это вот случится, конец света, пришествие, когда будет твое, когда конец света. И Христос, конечно же, не сказал им, что никакого конца света не будет. Сегодня появилось много наглых ругателей, которые говорят, что конца света не будет. Вот мне Ира прислала тут один ролик, там один еврей, ну, рассказывает статью из еврейского какого-то источника, что евреи там додумались принести жертву на 70-летие Израиля, на 70-ю там годовщину, на 70-ю неделю, на 70-й там что-то там высчитали, что все 70-й, 70-й месяц, 70-я неделя там. И есть семь так называемых заповедей Ноя. Я думаю, что это не настоящие заповеди, там много манипуляций у евреев и по книге Еноха, и по другим разным там этим самым апокрифам, и также вот эти семь якобы заповедей Ноя. Но так это не так, были там у Ноя заповеди такие или нет, кто его знает. Но они, значит, взяли семь заповедей Ноя, взяли, принесли там жертву на 777, и, значит, для чего они это сделали? Взяли 70 народностей с земли там, и, ну, чтобы все было по 7, и там объединили эти народности, и все вместе там принесли эту жертву. И, значит, ну, типа сделали такое начало, чтобы, ну, как бы символизировать объединение всех перед Богом. Ну, и этот вот проповедник, он говорит, что якобы они пытались показать, что вот это начало седьмины Данииловой. Вот, но ситуация такая, что на самом деле дух Антихриста, он очень сильно вот это последнее время ищет пути, как объединить людей на почве одной религии. Вы знаете, не так давно один проповедник говорит, что он встретил в аэропорту одного знаменитого проповедника и случайно увидел у него на руке красную нитку. Тот, видать, возвращался с какой-то конференции, вот эти тайные общества, сейчас они сильно работают, и эти тайные общества пытаются взять, подломить под себя вот эти каббалисты. Каббалисты, они, ну, на запястье прицепляют себе красную нитку. Это их отличительный знак. И вот он говорит, я увидел эту красную нитку, и он, видать, забыл снять. говорит, и, ну, доказательством тому, что это уже сильно набирает обороты, оно еще прячется, но изо всех сил пытается именно еврейские вот эти тайные синдикаты собрать в кучу это все и подмять под одну религиозную, значит, такую власть. В этом нет никакого сомнения, что за этим стоит дух Антихриста. И знаете, не зря, когда тело для Иисуса Христа было сделано Богом Отцом, то, может быть, это и сам Иисус Христос творил его для себя. Хотя, ну, Писание говорит, что ты уготовил мне тело. Вот. Но когда тело для Иисуса было сделано, Бог разогнал евреев по всему миру. Потому что у них, ну, действительно мозги, созданные Богом. Отдельно он их вот, руководил так, чтобы их делать. И, ну, вы видите, вот собралась кучка евреев, допустим, в России. Все, придумали революцию, придумали этот интернационал. Все, замутили на полмира проблему. И где они только не собираются кучкой, так все, там какие-то организации, масоны, все везде они, мировые банки, финансы, всякие тайные общества, везде во главе всего, везде они своими мозгами, они же, конечно же, и хорошие дела делают. Основная масса их, вон, посмотрите, нобелевские лауреаты, везде евреи в основном, вот, ученые и двигатели науки и все. Но также и дьявол за ними гоняется, и они темные силы двигают очень сильно. Так вот, в это последнее время сатана их ловит очень сильно, и они образуют вот эти тайные общества и стягивают потихоньку эти силы зла. И что касается кабалы, это такая организация, которая связана с демонизмом. Она конкретно связана с демонизмом. Почему? Потому что они в открытую произносят проклятия, эти проклятия срабатывают. Они же не, ну, как бы не прячут этого. Если они на, я не помню, по-моему, Рабин был премьер-министр, который голландские высоты сдал. Или Рабин, или ну, какой-то был премьер, которого застрелил там какой-то радикальный этот самый. Они конкретно произнесли проклятие на него конкретно по своим талмутам. И его буквально там какие-то там считанные дни застрелили, и все, и он погиб. И после него, значит, вот этот был премьером Ариэль Шарон, помните, такой плотный мужчина, и он тоже там что-то палестинцам отдал, какую-то территорию, а у них конкретно всякий, кто отдаст еврейскую территорию кому-то, он будет проклят. И они, у них есть специальная церемония, они произносят проклятие, и они говорят конкретно, что как только мы проклятие произнесем, этот человек должен умереть, он не может жить. И они тоже произнесли проклятие, и Ариэль этот Шарон, он, у него обширный инфаркт, и он долго лежал как овощ, и в конце концов его тоже похоронили. То есть это не только два случая, их много случаев таких, когда они в открытую произносят эти проклятия, и человеку капут сразу наступает. То есть они пользуются демонической силой открыто, и это не скрывает. Очень многие звезды, это сейчас сильно популярно, очень много известных людей, ну, как бы в этой секте, ну, как они там, членства-то у них нету, но они там конкретно участвуют в этой компании. Она, компания-то закрыта, много знаменитых людей там в этом во всем участвуют. Вот, то есть, конечно же, главная цель – это объединить религиозные потоки со всех сторон, сделать их всех, ну, вмещающими в нашу ситуацию.
Миша. Там аудио обратно у тебя шум издает. Возьми, проверь вверху с левой стороны turn off original sound, чтобы показывало. Тебя сейчас показывает, наверное, turn on, да? Нажми, чтобы показывало turn off.
Turn off показывает.
Сейчас показывает turn off, да?
Да.
Окей, все.
Ну, это, наверное, этот же дух тот же самый, что дает мне высказать.
Хорошо, все.
Ну, короче говоря, значит, что касается нашей ситуации, люди на меня обижаются, что я об этом говорю, и создается впечатление, что я, ну, типа, цепляю наших людей, хочу их обидеть, и, типа, ну, перед ними нарисоваться. Нет, поверьте мне, это я говорю перед своим Богом, что не в этом проблема. Проблема в том, что я свято верю, что нашу церковь атакует, этот дух Антихриста очень сильно атакует в это время. И моя обязанность атаковать его, потому что, ну, это моя обязанность. Это очень большая тварь, с которой надо вести войну не на жизнь, а на смерть. Если его оставить в покое, он в покое не оставит никого. И, кстати, я хочу сказать верующим людям, если вы будете относиться к этому беспечно, или заигрывать с ним, или там думать, что он вас обойдет стороной, не обойдет. Здесь только война нужна. Война конкретно в таком плане, что все выносить на свет. И это самое. Пожалуйста, на полный разбор, на свет, как говорится, в церкви. И таким образом, значит, вести с ним войну. Понимаете, какая ситуация? Вот возьмите, допустим, религию буддистов, у них главное, их центр, их религии, вот, ну что в древности, колесо от телеги, да, и вот они взяли это колесо от телеги, и главная философская мысль, что вот бесконечность, это колесо. И значит, вот ты родился, и ты умер, но на самом деле ты не умер, ты потом снова родился, и как Высоцкий пел, как говорится, хорошую религию придумали индусы, из баобаба ты там превратишься в обезьяну, из обезьяны снова в баобаба, и это бесконечное будет у тебя, как бы, значит, колесо это крутится и никогда ничего не закончится. Как помирить христиан, допустим, с буддистами? Как их помирить? Как это колесо помирить с христианами? Христиане говорят, что близко всему конец, а буддисты говорят, никогда конца не будет. Значит, Для христиан это не самый принципиальный вопрос, что конца никогда не будет. Значит, надо выбрать такие точки соприкосновения, где они могут сойтись. И начинается атака, что, а вот, значит, почему бы нам не принять эту истину, что это будет всегда, и никакого пришествия не будет, ничего не будет, конца не будет, и мы должны там в это поверить, и все. И начинаются вот эти вот манипуляции, чтобы приблизить одно к другому, понимаете? И, значит, люди начинают, ну, сами не понимая, зачем им это нужно, они начинают, нет, вот никакого пришествия не будет, и все, хотя, ну, куда же ты денешь эти места Писания, которые говорят, что Бог предназначил этому всему конец, есть начало, есть конец. Ну, это надо вот понимать духовно, это надо понимать, что вот есть конец моей там плотской жизни, потом начнется духовная жизнь, и все, и начинаются все вот эти вот выкрутасы, лишь бы объединить вот эти два понятия и примирить эти две религии между собой. И таких примеров очень много. Поэтому мы должны это четко видеть и четко понимать. Вот сейчас я вам прочитаю, что касается мысли Иисуса по поводу конца, даже вот с 24 главы Евангелия Матфея, вы увидите, что он предупреждает людей, чтобы они знали времена и сроки и могли понимать. Вы слышите меня? Алло. Пропадаю я, да?
Нет, все нормально.
Все нормально, просто я Библию высветил. Ты же читать сейчас будешь, да?
Да. Ну вот смотрите, я читаю. Когда он уже сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия, и читаю, и конца света. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут пред именем моим, будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам, все это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие друг друга предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Давайте вот внимательно с 14 стиха. «И проповедано будет все Евангелие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». О чем идет речь? «Итак, когда увидите мерзость и запустение, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающую да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, да не обращается назад взять одежды свои. Горе беременным и питающим с отцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам, Итак, если скажет вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так бывает пришествие Сына Человеческого, и где труп, там соберутся орлы. И вот давайте с 29 стиха, чтобы было все понятно. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силой и славой великой, и пошлет ангелов своих с трубою многогласной, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко пред дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все это будет. Небо и земля пройдет, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой. Но как было во дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Двое мельничных на жернове, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Ну и так дальше. Значит, давайте еще раз. Начиная, значит, с 29 стиха. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Ну, можно, значит, здесь говорить, что это солнце померкнет, это имеется в виду, там сейчас начнет какие-то символы придумывать. Окей, ладно. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках силой и славой великой. Что это? Как не пришествие Господа, которое увидят все племена земные и восплачут, и возрыдают, увидевшие Его. Что это? Я вот наперед вам сказал, говорит Господь, что это все будет. И что солнце померкнет, и что луна не даст своего света. И что силы небесные поколеблются все. В другом месте Господь говорил, снова сотрясу, и небо, и землю сотрясу перед своим пришествием. Для чего Он это все говорил? Ибо небо и земля придут, а слова мои не придут. Давайте несколько мест я прочитаю. Смотрите. Вот книга пророка Иеремии, 8 глава, 7 стих. И аист под небом знает свои определенные времена. И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Так говорил Бог еще в древле, что безрассудные животные, птицы, знают свои определенные времена, когда им лететь, куда им лететь, что им делать, как им делать. А народ мой, говорит, не знает своего определения, что им делать, и как им делать, и когда им делать. Это боль в голосе Бога. А наши люди сегодня говорят, а зачем нам это нужно? Кому это нужно? Это все плоть. Надо все в корень, в дух смотреть. Никаких времен нам не нужно знать. Ничего, никаких, ничего не будет. Смотрите, что говорит в притчах. 6 глава 6 стиха читаем. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит, ее труды употребляют во здравие и цари, и простолюдины. Любима же она всеми и славна, хотя славою, силой она слаба, но мудростью почтенна. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от отца, от сна своего. Действительно. Пойди ты, ленивец, к муравью и посмотри. Там в этой голове одна извилина. Но он знает, когда надо заготовлять, когда надо собирать. А ты дал тебе Бог разум, чтобы ты знал свое время, знал все, что нужно тебе делать. И ты временем своим не пользуешься так, как нужно. Сегодня, как никогда, Дух Божий стучится к верующим людям и говорит, время, в которое ты живешь, это время, которое один день кормит год. Если ты в это время не возьмешь то, что ты должен взять, ты останешься навсегда, ты потеряешься. И никогда уже ты не наверстаешь этого времени. Проснись, возьмись за ум и пойми, что у тебя отнимает на пустой спор, на пустые какие-то непонятные вещи. Сатана, время. Сегодня надо усилиться, сегодня надо взять те качества, которые позволят тебе стать истинным воином. Истинным специалистом, стоящим против всяких сил тьмы, которые мы должны побеждать легко и свободно. Мы должны многие миллионы привести в славу Божию. Мы должны многим показать путь спасения, путь правды. Мы должны многих привести в Царствие Божие, именно в Царствие Божие. Но сначала мы должны туда попасть сами. Мы должны уразуметь туда дорогу. И потом эту дорогу начертить для многих других людей. Так заповедал нам Господь в это последнее время. И хотите верьте, хотите нет, но времени у нас уже практически не осталось нисколько. Еще несколько мест вам прочитаю, чтобы было видно, что мы... Вот смотрите... Что говорит Фессалоникийцам в 5 главе апостол Павел? о временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что Господь так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Слышите? О временах и сроках нет нужды писать вам, братья. Ибо вы достоверно знаете, что день Господень придет, как вор ночи. Вы это достоверно знаете. Нет нужды вам об этом писать. Вы это достоверно знаете. Ибо когда начнут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего во чреве. Опа, и все, и пошла. Я не знаю, что там, воды отходят, и все, пошел ребенок выходить, и не избегнет никуда. Но вы, братья, не во тьме, ибо день, чтобы день застал вас как тать, как вор. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Нет нужды писать вам, братья, о временах и сроках, потому что вы знаете, вы позаботились о том, чтобы знать эти времена и сроки, о том, что нужно, как нужно, когда нужно. Потому что вы не были глупыми, чтобы говорить, а ничего это не нужно, никому это не нужно. Это пустая трата времени, это все плоть. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись бронью веры, любви и шлем спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Посему вещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. И так далее. Значит, есть еще немало мест, где Господь говорит и увещевает, и предлагает верующему, верующих людей знать и понимать времена, в которые они живут. И не только Иисус Христос, и апостол Павел, и апостол Петр говорит об этом очень настоятельно, очень твердо. Очень много времени этому посвящено в Священном Писании. Уже не говоря о книге Откровения. Вся книга Откровения переполнена этому. Следует это увидеть. Я снова вернусь к тому, что, чтобы жить духовной жизнью, чтобы найти Царствие Божие. Для этого есть Евангелие. Для этого есть путь Иисуса Христа, который Он проложил, который очень ясно отмечен Евангелием и посланиями, которые написаны до книги Откровения. Почему я это говорю? По одной простой причине. Все это произошло во время деяния апостолов, когда сошел на учеников Дух Святой. Это абсолютно все исполнилось на апостолах. Это все абсолютно работало 100 лет на Церкви Господней, и уже заканчивалась практически вся эта волна пробуждения, когда была написана книга Откровения. И надо сказать, что книга Откровения первоначально не принималась Церковью в первом веке ее даже не хотели в канон принимать. И очень многие противились этой книге в первом веке. Вот. Эта книга написана для последнего времени. Об этом очень четко сказал Даниил. Он сказал, что уразумеют ее последнее время. И я уверен, утверждаю вас, что это для нашего времени книга, для того, чтобы увеличилось ведение тогда, когда Бог будет готовить людей к жатве, чтобы мы четко знали, что и как нам нужно делать, как готовиться к тому, чтобы поднимать церковь в славу Божью, чтобы поднялись люди, которые будут истинными жнецами на этой земле. Вы знаете, что нам нужно сделать для того, чтобы эти люди не падали, чтобы они смогли действительно сами стать непоколебимыми, и чтобы церковь сделать непоколебимыми, чтобы не взяла их великая скорбь. Вот задача книги Откровения. Как вы это не видите? Как вы это не можете увидеть? Что задача, вся задача книги Откровения — провести церковь через годину искушения, и чтобы сатана не мог их взять. Это война, и эту войну мы должны выиграть. Мы должны подготовить людей к этой войне, и они должны пройти через эту войну и победить. И в конце концов на Стеклянном море должны стоять неисчислимое число людей, которых мы приведем к победе, которых мы сделаем победителями под властью Христа и под могущественным учением, которое Бог через нас распространит на этой земле. Вот суть, вот смысл, вот цель книги Откровения. О чем вы ведете речь? Что вы пытаетесь навязать народу Божьему? Вся цель – это жатва. Вся цель – это кончина века. Чтобы дьявол не смог найти лазейки и возможности, в первую очередь свалить тех, которые будут поднимать церковь, которые будут разгребать вот это вот все, что Антихрист насадил в умы, в сердца людей. Сегодня церковь переполнена вот этими вот блудодейскими идеями. Он думает, что он настолько укоренил эти свои понятия, что они не выветрятся никогда. В один час придет всему эта погибель. Поднимется армия поклонников Бога, и все разрушится. И мы утвердим истину Господню в Доме Божьем, так утвердим, что никогда он не сможет подобраться к Церкви Господней. И он же кинет все силы на то, чтобы свалить церковь, и ничего не сможет сделать. Миллионы людей будут стоять во славе Господней, пройдя абсолютно через все испытания. Берегись, чтобы ты не остался в стороне от этого процесса из-за своей гордости и тупости. Будьте благословенны. Наше время, сколько там? А, еще есть у нас время. Я не знаю, слушают ли меня те, которые сегодня на отдыхе. Вот. Но хотелось бы, чтобы слушали. Мне очень жаль наших людей. Очень жаль. Очень хороших людей. Очень важных людей. Я знаю очень важных людей для Царствия Божьего, которых Бог отметил особой отметкой, на которых Он положил свою печать. Не печать, а свое внимание. И вот этот дух просто крутится и мутит. Что он мутит, я не знаю. Давайте на свет, давайте разговаривать, давайте общаться и выносить это все, чтобы как можно быстрее он был парализован, этот злой дух. потому что нам надо двигаться вперед, нам нужно объединяться, нам нужно соединяться в одном духе и прорываться для того, чтобы быть готовыми, когда Бог даст голос своей трубы, чтобы мы выскочили на эту брань уже собранными, как единый кулак, выполняя его волю. Это произойдет неожиданно, решительно, ну, под таким единым порывом, знаете, людей, которые будут неистовыми, которые будут, вы знаете, будут бросаться на амбразуру, как звери, ну, в хорошем смысле слова. Им будет абсолютно все равно, что будет с ними, что будет где-то. Они будут заряжены одной идеей. Бог будет прославлен, Божья воля будет выполнена. И все остальное, хоть пусть весь мир переворачивается, потому что они будут знать ту величайшую цель, на которую их призвал Господь, ту величайшую идею, которую перед ними будет вырисована Духом Святым, которую Он им покажет очень четко. Поэтому торопитесь и не обманывайтесь всякими глупыми идеями. Царство Божие открыто перед нами, все ясно и так. Не надо там какую-то конспирологию, что там вот какие-то есть еще тонкости, которые якобы нам... Что еще нужно для того, чтобы искать Царствие Божие? Что еще не ясно для того, чтобы Царствие Божие открылось? Да, это долгий процесс. Да, это умирание не происходит за одну неделю. Да, потихоньку Бог сверх сил не дает. Ну что ты тут с этим сделаешь? Бог же не может тебя убивать насильно. Неси его, этот крест, пока хватает у тебя еще сил его нести. Не хватит, будешь падать, значит, придет твой конец. Эх, опять меня потянуло на грубости, но я все равно буду воевать с этим духом. Это мой враг. Это злейший враг. Знаете, в игры с ним играть не буду. И, как говорится, молчать перед ним не буду. И оставь меня в покое, оставь меня, дай мне спокойно жить. Ага, жди, надейся. Спокойно ты будешь у меня жить тут, в церкви, ага. Люблю всех людей. Не в людях дело. Дело в этом злом духе. Поэтому будьте благословенны. И Господь всем нам в помощь. И в воскресенье мы встретимся снова. Знаете, когда-то мне был очень интересный сон, я его вспоминаю, был такой интересный сон, будто я со своей женой в Москве. В Москве мы. И я... Она где-то осталась, я поехал типа развлекаться. И я сел на какой-то трамвай скоростной, и где-то не смог я билет купить, или еду без билета и переживаю, что сейчас меня обнаружат, что я без билета еду. И на какой-то, вижу, контролер идет, я вышел на какой-то остановке, быстренько вышел, зашел какое-то помещение, и смотрю, там люди молятся, они одеты в такую буддийскую одежду, а молятся как мусульмане. Так, вниз головой, пятой точкой кверху, молятся. И я думаю, о, хорошо, жене скажу, что я был на таком собрании, чтобы она не подумала, что я типа куда-то развлекаться поехал. И они молятся, молятся, потом встают и друг другу начинают говорить какие-то откровения, что типа вот я молился, и мне Бог сказал, и вот я тебе эти откровения передаю, друг другу они передают. И один там встает, как бы он какой-то не главный, а просто какой-то там типа ведущий. И он говорит, о, здесь есть один человек, который здесь новый. И у меня есть к нему слово. Мне Бог дал к нему откровение. И он идет ко мне, руку протянул вперед, идет ко мне. А я от него отступаю. Я говорю, не нужно мне твое слово, не будешь ты мне говорить свое откровение. Отступаю от него. И он дошел до определенного расстояния. И дальше идти не может. Руку протянул, глаза выпучил и сказать ничего не может. А я от него отступил. И я как бы я знал, что если я отступлю от него до определенного расстояния, он не сможет мне ничего сказать. И я отступил от него, потом стоял, начал наступать на него. Наступаю, руку поднял вверх и говорю, сейчас я тебе скажу то, что у меня есть. И знаю четко, что у меня есть слово. Поднял руку вверх и наступаю на него. Хочу опустить руку, чтобы сказать ему. И не могу опустить руку. Рука застряла наверху. И такое слово внутри слышу. Очистите руки, грешники. Исправьте сердца двоедушные. Значит, вот чтобы сказать против силы, потому что они, вот эти вот духи, они молятся. Это же не просто так. Это не, если бы это было, если бы это был физический разум, знаете, ты бы его пересилил бы без проблем, потому что там нет никаких аргументов, там сплошная тупость. Вот. Но этот дух. Он просто блокирует, накидывает сетки, накидывает, запутывает мозги, запутывает, и ничего ты не можешь сделать. Вот. Здесь надо этот дух пересилить. А дух пересилить ты не можешь опустить эту руку, ты не можешь повелеть и наступить на этот дух. Понимаете? И руки нечистые. Очистите руки грешные. Я помню, что я думал много, думаю, как очистить руки, чтобы можно было говорить, чтобы, ну, потому что не хватает силы. Ну, не, внутри есть слово, а выпустить не можешь, потому что у них больше силы, они молятся, и у них есть это поганое слово, которое они передают друг другу и... Ты, как говорится, что я, какие я удовольствия ловил, там ездил, где ездил, прятался от жены, вроде же я ничего такого не делаю, ну, такого, чтобы мне прятаться. Ну, видать, что-то такое есть, по сути дела, раз у меня такие мысли были, о, я типа отмажусь, я скажу, что я, если она спросит, где я был, я скажу, что я был. Здесь. И чего я ехал без билета, чего, что это значило, я так и не понял особо. Но какое-то время я занимался вот этим, как очистить руки, как, что значит двоедушное, могу ли я сам ну, как бы перестать быть двоедушным. Ведь мы верим, что, ну, как бы Бог нас будет, ну, уничтожать нашу душу. Могу ли я очистить свои руки? И так оно как-то заглохло, а сейчас вот эти вот буддисты, мусульмане атакуют, не могу я их на них наступить. И опять думаю об этом, и нет у меня, вижу, нету власти на это особой. И в то же время вопрос стоит серьезно, и может быть, вам Бог даст какие-то откровения, что нам нужно делать, чтобы наши руки были очищены, чтобы в чем двоедушие. Вот за руки еще сказано, что поднимая руки без гнева и сомнения, значит, гнева хватает. Я такой гневливый, что только меня тронь. Очевидно, тут надо тоже что-то предпринимать, делать. Может, это все из-за того, что какие-то вопросы не решаются годами, и Бог подталкивает, чтобы все это решать быстрее. Короче говоря, давайте все вместе двигаться и не думать, что это все так просто. Эти духи, они могут нас загрызть, они могут нас разорвать, и мы даже не успеем и пикнуть. Они очень сильные, очень злобные. Занимают мозги в считанные минуты, и даже не успеешь и опомниться. Поэтому нам всем вместе надо очень настоятельно искать выхода в церкви, потому что это серьезные вопросы. Поэтому благослови нас всех Господь активно браться за эти вопросы, искать ответы. И я надеюсь, что мы пройдем этот этап и выберемся все вместе, и Бог будет прославлен. Благословения вам всем. До воскресенья.